Проповедник. Православная программа.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В прямом эфире Народного радио программа «Проповедник», ведущий священник Павел Буров. У нас сегодня дорогой гость Михаил Викторович Назаров, историк, публицист, православный писатель. Здравствуйте, Михаил Викторович.
Здравствуйте, Павел.
Сегодня мы хотели бы затронуть темы, которые, ну, просто жизнь диктует нам обязательно как-то замечать. Потому что если мы закроем глаза, то, конечно, можно ничего не видеть. А сейчас особенно важно то, что вот сейчас недавно прошла конференция о глобализации, потом вечер, посвященный Борису Сергеевичу Миронову. И, в общем-то, проблемы глобализации и иго, которое над нами тяготеет сейчас, в общем-то, самые первейшие. Но перед тем, как начать нашу передачу, мне хотелось бы сказать буквально несколько слов по поводу того, что сегодня я увидел по телевизору, включив посмотреть новости, увидел, значит, такое сообщение, что якобы, значит, оказывается, Иван Сусанин, наш великий национальный герой, подвижник, мученик, он пострадал, оказывается, не от поляков, а от простых бандитов, и вообще, в общем-то, ничего такого не было особенного. Эта точка зрения, она проводится уже очень давно, и нас пытаются просто освободить от бремени почитания наших святых. На самом деле, я не мог это слушать спокойно, поскольку я служил именно в том месте, где якобы нашли останки Ивана Сусанина. На самом деле, братья и сестры должен заявить своей совестью, свидетельствуя, что это ложь, самая настоящая ложь, гнусная. Это известно, что Иван Сусанин совершил свой подвиг в 1612 или, может быть, 1613 году. Здесь могут быть разные точки зрения, но главное, что он своим подвигом спас царя Михаила Федоровича. Если бы этого не было, то неизвестно, как бы повернулась бы история России. И своими руками я участвовал в том, чтобы поставить крест на могиле Ивана Сусанина. Он похоронен под алтарем ныне разобранного храма Воскресения Господня в селе Домнине. Ныне там стоит храм другой, и вот с южной стороны храма находится его могила. И то, что нашли там на болоте, совершенно не... Это не то, что приписывают вот останкам Ивана Сусанина. Просто вы увидите, услышите это еще раз, несколько раз, наверное, по телевизору об этом скажут. Вот. Но это просто говорю потому, что в этом есть тенденция какая-то, чтобы у нас вообще никого не было, и русского народа-то не было, и не было и героев наших, и ни святых, и никого. Вот сейчас мы встретились в студии Народного радио с Михаилом Викторовичем для того, чтобы осветить некоторые проблемы вот нашей современной жизни. Конференция, которая собрана была Союзом христианского возрождения Владимиром Николаевичем Осиповым, она вскрыла многие вопросы и ответила на многие вопросы, что происходит сейчас. Вы, Михаил Викторович, там выступили, и хотелось бы хотя бы коротко, чтобы вы сказали о своем выступлении, о том, что вы считаете наиболее важным на данный момент вот по этой проблеме.
Ну, прежде всего, нужно сказать, что там было много как бы теоретических выступлений о проблемах глобализации, о сопротивлении, скажем, созданию электронного концлагеря, о противодействии всем электронным средствам контроля над людьми. И все это, конечно, правильно, и я вполне поддерживаю все эти протесты и все. Но мне хотелось указать также на какие-то конкретные проявления глобализации в нашей жизни, как она, эта глобализация, уже терзает наше народное тело. И я остановился на двух проблемах, которые, мне кажется, мы в состоянии практически решить уже сегодня, если иерархия Русской Православной Церкви возьмут себе за труд эти проблемы поставить перед властями, перед Госдумой и обратить на них внимание. Первая из этих проблем – это то, что Россия стала крупнейшим в мире международным рынком человеческих органов для трансплантации. Причем это органы не только от тел умерших людей. Налажена целая индустрия искусственных выкидышей у беременных женщин на последних месяцах беременности. Этих женщин заманивают объявлениями и за деньги вот совершают выкидыш новорожденного ребенка. Он уже живой, он двигает ручками, кричит. Его тут же расчленяют, и его органы фасуют по, так сказать, категориям в морозильник. Потом из этих органов делают препараты для так называемой фетальной терапии для очень богатых людей, поскольку это стоит огромные деньги. И эта индустрия ориентирована прежде всего на иностранцев, которых зазывают в Москву. И Россия, между прочим, одна из немногих стран, может быть, и единственная, где вот эта индустрия разрешена, не запрещена законом. Поэтому они охотно сюда едут, и в лучших больницах, и в Кремлевской, и в еще каких-то таких известных, эти операции им делают. То есть это людоедство, можно сказать, процветает как вот прямое следствие глобализации. Мы открыли не только рынки свои для продукции иностранной, которая душит нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Мы позволили нас поедать просто, поедать по частям, по кускам наш народ, который на миллион в год сокращается. Вторая проблема, которую я затронул в этой связи, это мне попалась статья в газете, написанная американцами, которые вели дневник во время посещения Сибири, куда они ездили, чтобы адаптировать, то есть взять приемных детей. Они взяли 3 русских детей, 2 мальчиков и девочку. И вот они описывают все свои мытарства, но это ладно. Они описывают, как они улетали из России в самолете. И в самолете их дети истошно орали по какой-то неведомой причине. И не только их дети. Они пишут, что там было около 10 американских семей с адаптированными детьми. И у всех случилась истерика. При улете из России все страшно орали, и они не знали, что делать. И вот я думаю, что это очень символическая такая картина. Ведь дети, они, конечно, не понимают ни откуда их возят, ни куда их везут, но их чистые души, еще не затронутые грехом в такой степени, как взрослые, они, возможно, как бы интуитивно чувствуют с Божьей помощью, что происходит нечто ужасное. Их увозят с их родины, с той земли, где еще сохраняется, пусть в малой части нашего народа, истинное знание о смысле жизни, о смысле истории, где они могут, став взрослыми, это знание обрести. Увозят в ту часть мира, где этого знания уже нет, где оно запрещено и где, в общем, царствует совсем противоположная сила, которая стремится построить новый мировой порядок на антихристианских принципах. И вот эта страшная картина, она ставит нас перед вопросом, а вправе ли мы вообще терпеть то, что десятки тысяч людей, десятки тысяч детей мы теряем вот таким способом, и вот эти истошные их крики, неужели они не побуждают нас к тому, чтобы пересмотреть закон об отдаче детей за границу? И я считаю, что Русская Православная Церковь тоже могла бы этот вопрос поставить перед Госдумой, перед правительством. Мы не можем так разбазаривать, в общем, наше молодое поколение.
Михаил Игоревич, вообще это каким-то образом все-таки стало возможно. По-моему, нормальному человеку совершенно очевидно. Вот то, что вы сейчас говорили, дух захватывает. Как вы на конференции сказали, невозможно спокойно спать. А действительно, если мы знаем, что вот сегодня, вот именно в этот день, вот пока мы сейчас ведем передачу, вот в этот самый момент где-то расчленяют новорожденного младенца. Понимаете, каково вообще осознавать то, что это делается? Но средняя статистика одно, но другое дело, что каждый день, мы знаем, что каждый день 14 тысяч, ровно столько, сколько в Вифлееме убиено младенцев было Иродом, каждый день 14 тысяч делается абортов в России. Вот 14 тысяч за 24 часа. Вот сейчас. Вот действительно то, что творится, это не просто какие-то там бандиты, террористы делают, это просто официально, со справочками, там, со подписями и так далее. То есть это совершенно
это как
возможно.
Это коммерческая деятельность, это рыночная торговля, это как бы вступление России вот во внешний рынок с вот таким товаром. И, конечно, это страшная вещь. Замалчивается, и я думаю, что вообще такие страшные вещи мы в силах остановить уже сегодня, независимо от того, удастся ли нам или не удастся достичь успехов там против цифрового кодирования и прочих таких страшных
вещей. Нет, мы очень правильно обратили внимание именно на то, что именно Русская Православная Церковь, как душа нашего народа, должна реагировать на это. И от имени церкви должны быть обязательно какие-то заявления. Ведь кто-то это делает. Ведь у нас есть вот президент, которого называют почему-то православным, хотя я лично в это уже не верю, я вижу совершенно другое. Но вот говорят православный. Если он православный, если у него есть духовник, который говорит о том, что у него Путин исповедуется, например, ну как можно главе государства, который несет ответственность за то, что в государстве происходит,
ему достаточно мизинцем шевельнуть, чтобы это прекратилось.
Может быть, кто-то с этим будет спорить. Я думаю, что действительно мизинцем. Но, к сожалению, он, по крайней мере, нам неизвестно ни о каких шагах президента, который бы попытался бы предотвратить вот эти вот самые процессы. На самом деле это действительно национальная катастрофа. Вы сказали миллион, наверное, оговорились, Михаил Ильич, я не знаю, потому что есть разные данные. Даже самые малые официальные данные говорят о 1,5 миллионах, а вот недавно приведенные цифры Бориса Сергеевича Миронова, последний год 2 300 000. Это то, да, что...
Я имею в виду, что сокращается численность населения. На самом деле, конечно, людей умирает больше, но часть убыли покрывается приезжими, русскими и нерусскими из ближнего зарубежья.
Больше нерусскими, да.
Да, и получается убыток миллиона. На самом деле, если посмотреть смертность именно в русских областях, во всех автономиях национальных, там рождаемость... не падает, в Чечне даже она почему-то растет, несмотря на войну, и все они получают наибольшие дотации из госбюджета. Русские же территории центральной России вымирают в сравнении с другими областями в 2-3 раза скорее, и, конечно, дотаций никаких они не получают. И вот вы правы, что на самом деле, если смотреть, то именно, я думаю, что за счет сокращения русских можно сказать, что на 2 миллиона уменьшается численность нашего народа. А то, что притекают новые, это, конечно, уже не те люди.
Но все-таки хотелось бы, Михаил Юрьевич, говорить о корнях вот этой проблемы. То есть, ну вот, предположим, приходит на исповедь к священнику человек, кается в своих грехах. Какие бы эти грехи ни были. И, как правило, священник пытается человека наставить, собственно, а каковы причины совершенного тобой греха, и докопаться до причин. И оказывается всегда, это неправильное устроение, внутреннее духовное устроение человека, которое позволило совершить такой-то поступок или появиться такому-то помыслу. Вот в государственном масштабе то же самое. Ведь если вот эти явления возможны, каковы все-таки духовные причины того, что это сейчас происходит? Вот самый главный вопрос вот такой хотелось бы поставить. Мы можем говорить о политике, но наша передача проповедник, хотя мы должны по-христиански посмотреть на это. И вот о духовных причинах того, что сейчас происходит, хотелось бы прежде всего говорить. Может быть, над нами тяготеет какой-то великий грех, который не дает нам как-то расправить плечи, как-то восстать с колена и как-то освободиться от этого страшного зла.
Ну, тут, конечно, можно на разных уровнях смотреть, рассматривать эту проблему, но вот ваши слова о том грехе, который тяготеет, они, конечно, нас выводят на самый высокий уровень в отыскании причин этого, потому что наш народ в лице своего правящего слоя прежде всего не вынес должного урока из всей нашей национальной трагедии 20 века, когда мы позволили силам зла сокрушить нашу православную государственность, которая ее предназначение было удерживать силы зла, причем в мировом масштабе, позволили себя увлечь на вот ложные какие-то пути, потом пытались сопротивляться неудачно. И когда этот режим в конце концов изжил себя, он долго не мог продолжаться на своей утопии коммунистической, то не вернулась Россия к истинной государственности, к своему историческому призванию, на свой путь традиционный, а вместо одной лжи начали насаждать другую, и это, конечно, проводилось целенаправленно, поскольку к власти пришли, в общем-то, люди, ставленники мировой закулисы, которые пытаются втянуть Россию в эту глобализацию, в новый мировой порядок. Но то, что и какие-то широкие массы нашего народа примирились с тем, что у нас все еще везде стоят памятники Ленину, улицы Дзержинских, Урицких, всяких, Войковых, царь-убийц, на кремлевских башнях сатанинские звезды, половина государственной символики тоже сатанинская, это, конечно, не может не давлеть каким-то таким тяжелым грузом нравственным, духовным на развитие нашей современной жизни. И вот то, что мы пытаемся... Вот, и православные различные организации, и многие духовные лица, к сожалению, не все, потому что приходится слышать даже такое, что вот мы не хотим ссорить народ, поэтому мы не имеем мнения, нужно ли Ленина выносить из мавзолея или нет, и что с ним делать. Это, простите, не заявление духовных лиц, это заявление конформистов, которым какое-то призрачное спокойствие во лжи дороже, чем объяснение народу истины, пусть и нелегким путем, для спасения его. И вот это, мне кажется, тоже проблема, она связана и с поведением церковного руководства. Как мы, какую область не берем, без церкви мы ничего никогда не решим. И поэтому вот на этой конференции я и говорил, что мы должны ставить себе целью оздоровления церкви, чтобы церковь стала настоящим духовным вождем нашего народа. Тогда очень многие проблемы нам удастся решить уже сейчас, а не в отдаленном
будущем. Вы сейчас затронули очень болезненную проблему, очень болезненную, потому что вот мы, слава Богу, получаем письма от наших радиослушателей, письма о взаимопонимании, поддержке, спаси Господи. Вот. Но есть и такие письма, которые говорят о том, что вы все вот церковники зовете вот, к покаянию, к церкви, а вот посмотрите, и начинают перечислять то, о чем мы с вами знаем, видим и, собственно, знаем, что это отпугивает многих и отталкивает от церкви людей. А прежде всего, конечно, вот эта вот проблема, что, в общем-то, любому человеку, который внимательно посмотрит на то, что происходит сейчас в России, понятно, что нами правит антинародный режим. Нами правит власть оккупантов, которая поставила своей целью уничтожение нас как народа, уничтожение церкви, вернее подмена, что пускай блестят купола православных храмов, но пускай в них будет красивое пение, красивые голоса, пускай народ ходит туда наслаждаться этим пением, считает, что он спасается, но уж пускай произойдет вот эта подмена настоящей духовной жизни. А духовная жизнь заключается не в том, как нас вот сейчас пытаются научить, чтобы заниматься только своим личным спасением и ни на что не обращать внимания. Настоящая духовная жизнь, она свидетельствована нам, нашими святыми угодниками Божьими. И сейчас уместно вспомнить патриарха Гермогена и других великих наших святых, Александра Невского, ну как кто угодно. Мы не можем спасать свою душу, если вокруг нас творится зло, и мы не участвуем в борьбе с этим злом. Мы граждане своего земного отечества. А митрополит Филарет, святитель митрополит Филарет Дроздов московский, он говорил о том, что плохой гражданин царства земного, таковы и в царстве небесном. Понятно, что мы не можем на царство наше, на родину нашу, Святую Русь, смотреть отстраненно. Мы граждане Святой Руси, если мы православные. Или мы не граждане, если не православные. Так вот, нам нужно обязательно понять, а что же, в конце концов, нам можно сделать для того, чтобы вот положение в нашем Отечестве как-то изменилось. Мы не можем заниматься только личным своим спасением. Так как, по вашему мнению, какова главная проблема? Мы об этом уже говорили, но еще раз просто напомнить, в чем может заключаться наше духовное возрождение вот сейчас, на данный момент?
Ну, мне кажется, что прежде всего необходимо четко назвать своими именами силы добра и силы зла. Сейчас насаждается принцип толерантности, так называемый. Это толерантность, значит, терпимость ко всему, и к греху, и ко злу. Но на таком пути мы только помогаем силам зла маскироваться и вести свою разрушительную деятельность более успешно. И вот в качестве примера я бы привел недавнее обращение депутатов Государственной Думы с призывом Генпрокуратуре проанализировать расистскую, античеловечную, экстремистскую сущность еврейской религии, приемов адептов этой религии, и вынести, если подтвердятся те факты, которые излагаются в этом обращении, то запретить эти организации иудейские, как нарушающие законодательство России и как причину экстремизма, потому что их экстремизм дает повод для ответного экстремизма разных народностей, в том числе русского народа, и не всегда, может быть, этот ответный экстремизм укладывается в православное понимание еврейского вопроса. Мы знаем и языческие такие антиеврейские организации, движения, и такие фашистствующие. Но реакция на это обращение депутатов Государственной Думы как раз подтвердила, что, во-первых, еврейская сторона не хочет откровенно обсуждать этот вопрос и сразу бросает упреждающее обвинение в антисемитизме. Ведь в этом обращении за основу было взято для рассмотрения издание Конгресса еврейских общин в России. Это книга «Кицур Шулхан Арух», где проводится такая мысль во многих предписаниях поведения еврейского, что только евреи – люди, все остальные – не люди. Евреев обязуют молиться их Богу о разрушении и христианских храмов, и домов христиан просто, обязуют лжесвидетельствовать на суде, в имущественных вопросах, конечно же, обманывать христиан.
Понятно. Если их обязуют молиться, значит, получается, что свои непосредственные деятельности, поскольку они так любят занимать руководящие посты, значит, они не только молиться должны, но и содействовать тому, о чем они должны молиться.
Ну да, но в общем, с духовной точки зрения, с традиционной, с православной, этот народ, отказавшись быть богоизбранным народом, отказавшись от Христа, говоря словами Христа, избрал себе другого отца. «Отец ваш дьявол», — сказал Христос им. И он стал сатаноизбранным народом, отсюда вся его эта разрушительность. И он стал главным инструментом по устроению земного царства Антихриста, на светском языке «новый мировой порядок». И вот осознать эту простую вещь для нас очень необходимо, чтобы знать, чему же сопротивляться главным образом, где пресечь корень зла. И, конечно же, опять-таки, вот я выступал на рождественских чтениях на эту тему вчера. Я считаю, что без четкого, откровенного голоса церкви, именно церковь имеет правильное учение о причинах этой сатаноизбранности еврейского народа. Без этого мы не можем поставить сопротивление этому на правильный путь. И будут, конечно, у нас тогда и настоящие экстремисты сопротивляться еврейскому натиску, будут их сажать в тюрьму, но сам исток разрушения мы оставляем в тени. И вот еще подтвердилась одна из позиций этого заявления об огромной международной мощи еврейства. Посмотрите, и Госдепартамент выступил против, и посольство Израиля в Москве, и израильское правительство. И под их влиянием российские власти переняли эту же ложную подмену нашего, так сказать, изложения сути проблемы на простой антисемитизм. Мол, это антисемитская выходка, и не о чем тут говорить. Это люди, которые позорят Россию. То есть вот это показывает огромное влияние международного еврейства уже и на наши структуры власти. И противодействовать этому могла бы только церковь своим честным, откровенным голосом. Именно церковь имеет это знание, и вот я не знаю, как нам отец Павел устроит так, чтобы церковный народ все-таки добивался от своих архиереев, от священноначалия откровенности в этом вопросе. Ведь если эти вещи не называть своими именами, не затрагивать, то мы оставляем наш народ в неведении, что происходит.
Михаил Викторович, к сожалению, вот это очень важная проблема, которую тоже, конечно, хотелось бы затронуть, потому что, в общем-то, у нас вот в связи с выходом вашей последней книги «Диалог РПЦ с ЗИМП. Соединение может быть только в истине». Вот хотелось бы о ней тоже поговорить. Вот о том, почему никак не может соединиться Русская Православная Церковь за границей и Московская Патриархия. Вот здесь очень важно, наверное, отметить вот этот самый момент, что объединяться могут свободные люди. А если человек не свободен, вот почему многие церковные чиновники не могут сказать об этом прямо и открыто? Я уверен, знаю конкретно людей, знаю, что люди знают эту проблему, знают, почему и откуда, так сказать, ноги растут, но не могут даже пикнуть, потому что завязаны очень вот с этим антинародным режимом. И теперь вот очень много постарались вот эти тайные темные силы для того, чтобы подчинить себе церковную иерархию. Слава Богу, что у них это не получается, иначе бы мы совсем уже погибли. У них это не получается. Но, к сожалению, есть вот этот самый очень серьезный и тяжелый прессинг на всех, на нас, на тех людей, которые понимают эту проблему и пытаются как-то с ней бороться. Мы сейчас, Михаил Ильич, прервемся и продолжим наш разговор. Дорогие братья и сестры, в эфире Народного радио программа «Проповедник», в студии Народного радио священник Павел Буров и Михаил Викторович Назаров, историк, публицист. Мы сегодня говорим о том, что происходит в России, какие проблемы перед нами стоят. И хотелось бы обратить внимание прежде всего на то, что вот те процессы, которые сейчас идут, имеют духовную подоплеку, естественно. И хотелось бы прежде всего обратить внимание на то, что мы не выйдем из этих проблем, не решая духовные вопросы. И в духовном плане нужно сказать, что над нашим народом, над нами, над всеми тяготеет грех предательства, предательства царя. Есть, ну, сейчас идет полемика, в которую мы сейчас не будем вступать, виновен ли русский народ в цареубийстве или только в цареотступничестве. Хотя, в общем, понятно, что убивали ритуально, совершенно чуждые русскому народу элементы, скажем, но попущено это убийство было именно нашим народом, и как наследственная болезнь, этот грех тяготеет над нами, и излечить его можно только всенародным покаянием. Покаяние должно заключаться в правильном прославлении царя. Сейчас то, что произошло, вот царя канонизировали, как сказал Леонид Болотин, его канонизировали, но не прославили. Так вот, прославление царя, молитвенное обращение к нему, это самое главное, что может вывести наш народ из состояния вот этого шока, в который его ввергли. Не так ли, Михаил Ильич?
Ну, конечно. И тут можно также отметить, что первое прославление государя-императора Николая II состоялось в 81 году в зарубежной церкви. Тоже противодействовали очень сильно этому различные круги, но оно состоялось. И вот, если позволите, я напомню несколько фраз вот из акта и из службы царской семьи. Вот в акте о прославлении император Николай II величается как царь-мученик, помазанник Божий, носитель идеи православной государственности, за что его и убили. Те силы, которые видели в этом именно символическое уничтожение, удерживающей православной государственности в лице вот царской семьи.
К слову, скажем, что официальное прославление царя в 2000 году архиерейским собором как страстотерпца Николая, и всех только просто по именам, не как царя, а именно как человека, принявшего мученическую смерть, и все.
Да, и причем сказано, наряду с миллионами христиан, принявшими мученическую кончину в те страшные годы гонений. Вот. А в службе царю в зарубежной службе, говорится о нем, что он с великой любовью к неблагодарным людям, я перевожу на русский язык, принес себя в жертву за народ свой, как и говорил, если необходима жертва за народ для его спасения, то я готов стать этой жертвой. Вот эти слова на церковнославянском языке произносятся в службе святому царю Николаю II в зарубежной церкви. И очень хотелось бы, чтобы вот что-то подобное, вот такой уровень прославления был воспринят нашим народом. Я думаю, что даже независимо от официальных формулировок, православные люди могут именно так молиться царю, именно в этом значении, как вот, принесшего себя в жертву христоподражательным подвигом.
То, что царь земной – это икона царя небесного, и надо понимать, что прославление царя имеет не только вот спасительное значение для каждого из нас, но и для спасения нашего Отечества, поскольку действительно сейчас, как и пророчествовали многие святые отцы наши, Господь отнимет у нас всякое упование на земную силу для спасения Отечества, для того, чтобы народ обратился именно к Богу. И только чудом сейчас действительно положение таково, только чудом можно спасти наш народ. И как чудом спасти? Только через предстательство того, кто принес себя в жертву. Мы этот вопрос обязательно затронем в наших передачах, но подумаем, дорогие радиослушатели, представим себе, что бы было, если бы не было вот этого убиения царя, если бы царь не пошел на крест, подобно Христу, допустим, уехал бы за границу. Что было бы с нашим государством? То все повисло бы в воздухе. Мы понимаем, что это нелепо. То есть то, что произошло, это было естественным следствием отступления царя. И потом предательством царя. 1.5 года это предательство тяготело над народом. После этого только совершено было это убиение. Но никто не смог спасти его. Мы напомним, что наша передача в прямом эфире, у нас осталось совсем немного времени. Если кто-то успеет позвонить, то телефон 229-08-73. Но хотелось бы продолжить вот именно эту тему. Вот каково значение именно прославления царя. Это часто очень не замечается многими, а на мой взгляд, мне кажется, что это самая страшная болезнь и нашего церковного народа, который говорит, страстотерпцы, умученные только своими, и все, вот убили, и все, как будто бы ничего.
Конечно, это убийство было ритуальным, независимо от того, сознавали этот ритуальный смысл конкретные исполнители цареубийства или не сознавали. Это было убиение главы всего христианского мира, православного мира. Убиение вершины той власти, где Божья воля пересекается с человеческой волей для устроения земной жизни согласно закону Божию. И именно наш последний царь и царская семья были образцом православной христианской семьи во всей своей нравственной жизни. Когда приходится слышать, что, скажем, от митрополита Ювеналия слова такие, даже в фильме они вошли в один фильм, что мы прославили их не за их жизнь, а за их смерть, то это тоже своего рода унижение их жизненного пути, можно сказать, праведного. Потому что в той ситуации, в которой оказалась Россия, когда ее правящий слой стал завидовать западным свободам греха, когда уже перестал понимать значение, духовное значение российской монархии, уже не мог государь никакими политическими, практическими, силовыми, военными средствами удержать страну от падения. И не он виноват в этом, виноваты те, кто его предали. И он, принося себя в жертву, положился на волю Божию. Быть может, Господь вот такую жертвою пробудит в народе моем покаяние, что мы сделали, что мы не поддержали, от чего мы отреклись. Вот в чем смысл его подвига, который нам надо сейчас осознать.
Да, Михаил Викторович, у нас звонок есть. Давайте примем. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Не кажется ли вам, что русский народ обвиняют во многих грехах? и этот страшный грех опять хотят переложить на плечи русского народа, больной головы на здоровую. За гибель нашего царя должны отвечать те, кто совершили над ним ритуальное убийство. Ведь вот сейчас более грамотный народ. И вы посмотрите, мы приняли перестройку, которая была совершена опять в интересах этих самых людей, которые угробили нашего царя. И сейчас они гробят наш народ, а мы опять себя посыпаем пеплом.
Спасибо вас, Господи. Но в том-то все и дело, что мы не хотим посыпать себя пеплом сейчас. Мы хотим осмыслить то, что произошло. И как раз не перекладывать грех на весь народ. Действительно, те, кто исполнял это чудовищное злодеяние, они уже умерли. Так что же, некому теперь каяться? Но ведь если бы наш народ был силен и не допустил бы этого, и не отрекся бы потом от царя, ведь 1.5 года царь жил после февральской революции, потом октябрьской, потом и народ поддерживал, дал и самодержавие, помню же вот эти вот самые лозунги. И то, что действительно над нами тяготеет этот грех, предательство, предала армия. Предали церковные и чиновники, высшие чиновники, не так ли,
Николай? Конечно, и часть династии предала своего главу, взять великого князя Кирилла. Он привел свой гвардейский экипаж для охраны арестованного царского правительства с красным бантом. И призвал войска гарнизона столицы переходить на сторону нового правительства. Какие интервью он давал в газетах, чернил царскую семью и говорил, что вот их арест оправдан исключительными обстоятельствами. То есть там было страшное вообще умопомрачение, предательство. Кругом трусость, измена и обман. Последние слова царя в его дневнике.
Да, Михаил Викторович, вообще мы подошли сейчас к разрешению, вот, может быть, не к разрешению, а к постановке, наверное, проблемы самой важной, которую мы сейчас не успеем, наверное, раскрыть, потому что у нас очень мало времени осталось, но все-таки сказать нужно. Вот в связи с выходом последней вашей книги о возможности объединения Русской Православной Церкви за границей и нашей Русской Православной Церкви в Отечестве, Московской Патриархии. Вот коротко, может быть, стоит сказать. Дело в том, что действительно это было одно из условий возможности объединения, прославления царя. Ну, канонизировали-то, да, то есть вроде бы как будто бы условие это выполнено, ну и потом еще грех сергианства и так далее. Вот здесь два слова, конечно, нужно сказать. Мы, думаю, сейчас примем звонок, у нас еще один, и потом все-таки коротко нужно будет об этом. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день. Михаил Викторович, я очень кратко буду. Во-первых, благодарю вас за мужество. Сейчас, вероятно, последуют некие репрессии, они свистопляску затеяли против всех подписантов. Но вопрос следующий. Вы в курсе, что в понедельник состоялся некий форум атеистических и правозащитных сил, где была поставлена прямая задача всеми методами способствовать именно уничтожению православной церкви в России? Благодарю вас.
Ну, о таком форуме я не слышал, хотя эту цель мировая закулиса ставит себе столько, сколько она существует. И во всей истории она постепенно отрывала от церкви ее части. Сначала католичество, потом восточные церкви на путь модернизма, экуменизма. Теперь она вторгается и в русскую православную церковь, насаждая своих ставленников, сея идеи либерализма, конформизма. Так что эта цель, она не нова. То, что они конференцию этому посвятили, я думаю, что они это всегда связывают как раз со своей борьбой против антисемитизма. Ведь они называют антисемитизмом даже христианское учение о конце истории, о том, как будет выглядеть царство Антихриста, кто будет его возглавлять, из какого народа будет Антихрист происходить, на какой народ опираться. Они это называют антисемитизмом. И они требуют от Православной Церкви, чтобы она отказалась от этой части своего учения, чтобы вычистила из всех богослужебных книг упоминания об иудеях, распявших Христа. Этого уже еврейские организации добились в западном мире от тех конфессий христианских. Теперь они хотят это и в России. Видимо, это цель.
Они хотят того, чтобы мы отказались от Евангелия.
Да.
Вот тогда не будет православия. В общем, конечно, кто-то за ними пойдет, но этот кто-то, конечно, не будет уже православным и не будет на спасительном пути стоять. К сожалению, мы должны прервать наш разговор. Я надеюсь, что мы его продолжим в одной из ближайших передач. если вы согласитесь еще участвовать. И хотим поблагодарить радиослушателей за внимание. Спасибо вас, Господи, еще раз с праздниками со всеми. И да, новые встречи.
Мне бы хотелось призвать радиослушателей не отчаиваться тем, что депутаты отозвали свое обращение из Генпрокуратуры. Во-первых, они не сняли под ним подписи. Они отозвали, как мне объяснили, чтобы подать в Министерство юстиции, а не в Генпрокуратуру. Но сбор подписей идет, и инициативная общественная группа это заявление в конце концов подаст в соответствующие органы. Можно поблагодарить депутатов, что они подняли эту проблему не только на всероссийский, но и на всемирный масштаб, и теперь мы о ней можем более свободно, откровенно говорить. И я прошу от всех защиты и наших депутатов, и всех подписавших от этих глупых нападок обвинений в антисемитизме.
Спасибо вас, Господи, Михаил Викторович. Мы благодарим вас за участие в нашей программе и до скорой встречи.
Проповедник. Православная программа.